Литературные места Мещанской слободы. Тур 8. Сухаревка. Народные легенды и факты. Информация о туре. Мещанская слобода – район уникальный. Единственная из всех московских слобод, дата создания которой зафиксирована документально царским указом – 1671 год. Просуществовала она недолго, но историки знают о ней больше, чем о других слободах, потому что прекрасно сохранился большой архив документов, рассказывающий о жизни населявших ее горожан. Российская государственная библиотека для слепых приглашает вас на короткие прогулки, которые не только помогут окунуться в гущу событий нашего далекого и недавнего прошлого, но и познакомят вас с миром книг и литературных персонажей, так или иначе связанных с достопримечательностями Мещанской слободы. Мы отправимся к исторической южной границе района, бывшим Сретенским воротам земляного города на Троицкой дороге. Земляной город – это часть Москвы между современным Бульварным и Садовым кольцом и Заяузье за Москворечьем, также в пределах Садового кольца. Это была четвертая крепостная стена Москвы после стен Кремля, Китай-города и Белого города. До конца XVI века территория земляного города не входила в городскую черту. Здесь располагались села, монастырские земли, а позже – ремесленные слободы. Удобнее всего сюда добраться от станции метро Сухаревская. Выходим на улицу из второго выхода метрополитена. Перекресток Садового кольца и улицы Сретенка. Обратим внимание на место, где Садовое кольцо пересекается с улицами Сретенка и проспектом Мира, бывшей первой Мещанской. Именно здесь и находились Сретенские ворота земляного города. Впоследствии на их месте построили знаменитую Сухареву башню, которая стала символом Москвы, таким же, как и Кремль с соборами, колокольня Ивана Великого, как и Красная площадь с собором Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, известный всем как храм Василия Блаженного. Сухарева башня была известна всей России, но в 1934 году ее разрушили. Возможно, когда-нибудь она будет восстановлена, а сейчас подключим свое воображение и попробуем представить это уникальное сооружение. Построена башня в 1692-1695 годах. Автором проекта считается Михаил Иванович Чоглоков. Фактически, это была перестройка Сретенских ворот из камня и их укрепление боевой башней. Новое каменное строение представляло собой высокий кирпичный подклет, то есть нежилой первый этаж, прорезанный посередине проездной аркой. На подклете вторым ярусом стояли двое симметрично расположенных палат. В них размещалась полковая изба командира 2-го стрелецкого полка Лаврентия Сухарева. Между двух палат возвышалась трехъярусная восьмигранная башенка-столб, которая увенчивалась невысоким шатром с кованым двуглавым орлом. По периметру башни была возведена приставная аркада, на которую опиралось открытое гульбище. Размеры башни в основном составляли примерно 42 на 25 метров, а ее высота – около 64 метров. Ворота были заложены по велениям царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича в 1692 году и окончены в 1695. Такая надпись располагалась на фасаде первого яруса со стороны Сретенки на мраморных досках. Спустя 3 года после возвращения из-за границы Петр I приказал надстроить на палатах еще один этаж, а на башенке еще 2 яруса. С северной и южной стороны на предпоследнем ярусе столпа смонтировали боевые куранты с неподвижной стрелкой и вращающимся циферблатом. Обновленная Сухарева башня стала похожа на ратуши, которые видел царь в Западной Европе. Архитектура здания отвечала стилю нарышкинского или московского барокко. Контрастное сочетание красно-кирпичных стен и белокаменных деталей, наличников, окон, карнизов, объемных колонок, балясин и башенок. Название башни До сих пор принято связывать с верностью Петру стрелецкого полка под командованием Лаврентия Сухарева во время борьбы за власть с царевной Софьей. Однако эта версия сомнительна. Во-первых, нет никаких документальных свидетельств, подтверждающих этот рассказ. А во-вторых, такой экстремальный способ выражения царской благодарности одному из своих подданных вряд ли пришел бы в голову самодержцу. Башня получила такое название лишь потому, что находилась в месте под названием Сухарева, по фамилии того же Лаврентия Сухарева, главы стрелецкого полка, расквартированного у ворот крепости. В Москве многие местности назывались по фамилиям командиров стрелецких полков – Пыжи – Пыжов, Зубова – Зубов, Левшина – Левшин. Петр I разместил в помещениях башни математическую и навигацкую школы. В них преподавали выписанные им из Европы учителя. Здесь же помещалась астрономическая обсерватория, хранились научные инструменты, располагалась библиотека. В нижнем этаже находился большой медный глобус, привезенный из Голландии еще отцу Петра, царю Алексею Михайловичу. В XIX веке в башне устроили резервуары Мытищинского водопровода. В советское время башню отремонтировали и в самом начале 1926 года открыли Московский коммунальный музей. Руководитель музея, историк Москвы Петр Васильевич Сытин, строил большие планы. Он предполагал устраивать лекции, развертывать большие экспозиции, хотел устроить уголок истории вокруг башни, положить разного типа мостовые, поставить фонари различной формы. Увы, эти планы не сбылись. Сухареву башню снесли. По мнению властей, она мешала уличному движению. Специалисты, архитекторы и инженеры предложили новую схему движения в обход башни, писали обращение к Сталину. Но ничего не помогло. Решение было окончательным. Владимир Гелеровский с болью и негодованием писал о разрушении башни в письме к дочери. Ее ломают. Первым делом с нее сняли часы, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают ее стройную розовую фигуру. Жуткое что-то. Багровое, красное, солнце закатным лучом освещенное, в груду развалин живых превращенное. Все еще вижу ее я вчерашнюю, гордой красавицей, розовой башнею. В ночь на 11 июня 1934 года закончились работы по сносу Сухаревой башни. Лучшие работники организации «Мосразбор», участвовавшие в разрушении, были премированы. История башни закончилась. Периодически в архитектурной среде возникают идеи восстановить историческую постройку. Самые последние планы появились 5 лет назад. Будут ли они реализованы? Поживем, увидим. Пройдем в центр сквера, по диагонали до главной клумбы около 80 метров. И немного далее. Большая Сухаревская площадь. Стела в память Сухаревой башни. Памятный камень установили в 1996 году в честь празднования 300-летия российского флота. Стелла представляет собой прямоугольный гранитный камень с обрезанными гранями. Он установлен на небольшом постаменте. На одной стороне выбит профиль Сухаревой башни и высечена надпись. На этой площади находилась Сухарева башня, в которой с 1701 по 1715 год размещались навигацкие классы. Первое светское учебное заведение, готовившее кадры для российского флота и государства. На обратной стороне также есть надпись. Установлен в 1996 году во знаменование 300-летия российского флота. Сухарева башня всегда была овеяна слухами и легендами. Все они тесным образом связаны с именем ближайшего соратника Петра, Якова Вильямовича Брюса. Кем же он был? Он – преданный соратник российского императора, из тех, кого Пушкин нарек «птенцами гнезда Петрова». Яков Брюс, будучи обрусевшим потомком шотландских королей, трудился для России не за страх, а за совесть. Он сопровождал Петра в его поездке 1697 года, получившей в истории название «Великое посольство». Он задержался в Англии, до мелочей изучая британскую металлургию, и впоследствии воспроизводил это в России. Яков Вильямович был тем, кто спас страну и армию в Северной войне. По его чертежам были созданы новые образцы пушек. Он один из самых первых в Европе стал успешно применять конную артиллерию. Герой на поле боя, он оставался таким же и в мирной жизни. Организовывал путешествия по Уралу и Сибири, стремясь изучить этот край. Возглавлял лабораторию по исследованию руд и металлов. В 1711 году он отправился в Берлин для найма разных специалистов и привез в Россию около полусотни мастеровых людей, а также медиков, ученых, инженеров. Петр наградил его деревнями и графским титулом. Но когда государь хотел присвоить ему чин действительного статского советника, второго по значению в табеле о рангах, Брюс отказался. «Я иноверец», — сказал он царю. «Столь высокий чин вызовет кривотолки, о которых ты, может, пожалеешь». Народные же слухи приписывали Брюсу совершенно другие таланты. Его считали колдуном, магом и чернокнижником. До сих пор жива легенда о знаменитой «Черной книге» Брюса, с помощью которой он творил все свои магические дела и которую безуспешно пытались найти после его смерти все правители России. Русский литературовед и историк Евгений Захарович Баранов собрал московские легенды о Брюсе. Одна из самых известных о том, как Брюс сделал себе робота, горничную из цветов. Настоящая девушка была, комнату убирала, кофе подавала, только говорить не могла. Приходит царь Петр Великий. «Хороша, — говорит, — у тебя служанка, только одно плохо, не говорит, немая, что ли, — спрашивает. А Брюс говорит: да ведь она нерожденная, и я, — говорит, — из цветов ее сделал. Вынул из головы служанки булавку, она вся рассыпалась цветами». Даже смерть Якова Вильямовича заслужила отдельной легенды о том, как хотел он стать вновь молодым, изобретя живую и мертвую воду. Только его жена и помощник обманули его. Жена влюбилась в ученика, да и зарезали они Брюса и не стали оживлять. На самом деле Яков Вильямович мирно умер в своем имении в Глинках после тяжелой простуды и был похоронен в немецкой слободе. В качестве чернокнижника Брюс представлен и в сочинениях русских писателей-романтиков, в повести Владимира Адоевского «Саламандра» и в незавершенном романе Ивана Ложечникова «Колдун на Сухаревой башне». Так был ли на самом деле колдун-чернокнижник? Современники в воспоминаниях отмечали скорее очень скептический склад ума Якова Брюса, совершенно не расположенный к мистике. Однако таланты и способности его были настолько велики, что они просто не умещались в сознании обыкновенного человека. Как Брюс, официально не окончивший никаких учебных заведений, превзошел все науки. Он очень много сделал в картографии, составил карту земель от Москвы до Малой Азии, издавал учебники, создал свой знаменитый календарь, сам написал первый учебник по геометрии, создал программу для навигацкой школы, развивал металлургию и военное дело, свободно владел 6 европейскими языками. Человек склонен приписывать действию таинственных сил непонятные ему события. Так, благодаря своим неординарным талантам, достижениям и закрытой от посторонних глаз личной жизни, ученый, государственный деятель и волевой политик стал черным магом. От стелы пройдем немного дальше по скверу, около 50 метров до Панкратьевского переулка. Панкратьевский переулок, дом 12/12. Доходный дом Миансаровой. Яркий и нарядный изумрудный дом с изразцами заметен издалека. Он был построен в 1908-1912 годах. Ранее, в XVIII веке, на этом месте располагался полковой артиллерийский двор, и здесь же находилась артиллерийская школа, одно из первых учебных заведений в Москве. В 1851 году этот участок земли приобрел армянский банкир, купец первой гильдии и крупнейший землевладелец Аванес Ананов. Немногим более полувека спустя дочь Ананова, Елена Миансарова, начала строительство доходного дома. Архитектором стал Сергей Константинович Родионов, мастер московского модерна, эклектики и церковной архитектуры. Пятиэтажное здание выполнено в неорусском стиле. Дом располагается на углу Большой Сухаревской площади и Панкратевского переулка. Фасад, выходящий на Садовое кольцо, симметричный и насчитывает 8 оконных осей. Фасад, выходящий на Панкратевский переулок, длиннее, в 16 просветов. Он асимметричный и визуально разбивается на 4 части. Левую, в 6 просветов, с укрупненными окнами первого и второго этажей. Центральную, в 2 просвета, с подъездом и увенчанную кокошником. Правую, в 6 просветов, и угловую часть, в 2 просвета, с башенкой. Отделка фасадов контрастная. Белый кирпич сочетается с изумрудно-зеленой керамической плиткой, которая заполняет промежутки между пилястрами на третьем и четвертом этажах. Она же используется в наличниках окон первого и второго этажа, в завершении пятого этажа и на угловой башенке. В декоре дома также есть белая и золотая керамические плитки. В облицовке фасадов и кокошников использованы изразцовые вставки. Вся керамическая плитка была изготовлена в Абрамцевской мастерской Саввы Мамонтова и в Кикеринской мастерской Петра Ваулина, русского художника-керамиста. Первый этаж – самый скромный по декору, поскольку его окна очень крупные, витринные и оставляют очень мало простора для украшений. Окна второго этажа сдвоенные. Сам этаж отделан немного богаче. Окна третьего этажа увенчаны кокошниками, а окна на четвертом обрамлены тонкими цветными полуколоннами, которые опираются на маленьких сфинксов. Между четвертым и пятым этажами проходит полоса фриза, декоративные ленты из разноцветных плиток. На фасаде, выходящем на Садовое кольцо, под самой крышей расположено панно с коронованными птицами, похожими на фазанов. Крыша здания представляет собой двускатные и бочкообразные объемы, также характерные для древнерусской архитектуры. Дом выглядит очень стройным и изящным за счет плоских вертикальных выступов прямоугольной формы, похожих на колонны, пилястров на фасаде. До революции на первом этаже здания располагались магазин и трактир, а на верхних – жилые квартиры и гостиница «Рига». После революции здесь размещались коммунальные квартиры, впоследствии переоборудованные в отдельное жилье. С 2003 года дом Миансаровой числится в собственности у телекоммуникационной компании МТС. В прошлом году здание было включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника архитектуры регионального значения. От дома Миансаровой, пройдя около 40 метров вдоль переулка, выйдем на Садовое кольцо. Большая Сухаревская площадь, дом 3, строение 1. Странноприимный дом. Обратим внимание на противоположную сторону Сухаревской площади. С той точки, где мы с вами находимся, в полном объеме виден уникальный памятник архитектуры. Странноприимный дом, давно ставший символом московского здравоохранения. Его история связана с именем графа Николая Петровича Шереметьева, внука еще одного знаменитого фельдмаршала, сподвижника Петра I Бориса Петровича Шереметьева. 28 июня 1792 года, в день своего рождения, граф положил начало каменной госпитали, и богадельни для своих старых крестьян и дворовых людей, а также для всякого бедного и больного жителя Москвы. Николай Петрович был известен своим увлечением театром, покровительством художникам и щедрой благотворительностью. Богадельня получила название «Странноприимный дом» от евангельского определения «странника» и христианского отношения к своему ближнему. Здание возводилось по проекту Елизвоя Семеновича Назарова, ученика Василия Баженова. Он создал проект по образцу городской барской усадьбы XVIII века с садом для прогулок и аптекарским огородом. Строительство комплекса уже близилось к завершению, но трагедия в личной жизни заставила графа изменить проект. Николай Петрович женился на своей бывшей крепостной актрисе Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой. Он искренне любил ее, ценя в ней искренность, человеколюбие, постоянство и верность. Семейное счастье длилось недолго. Спустя 2 года после венчания и после рождения сына Прасковья Ивановна скончалась. Она уже давно страдала туберкулезом. В памяти своей супруги граф Шереметьев решил превратить странноприимный дом в величественный памятник. «Кончина супруги моей графини Прасковьи Ивановны столь меня поразила, что я не надеюсь ничем другим успокоить мой дух, как только одним пособием для бедствующих», написал Николай Петрович в своем духовном завещании. Граф обращается к итальянскому архитектору Джакомо Кваренги для исполнения своего замысла. Архитектор был большим поклонником таланта Прасковьи Жемчуговой, провожал ее в последний путь в Александро-Невской лавре. Он изменил первоначальный проект и смог превратить функциональное по своей сути здание в величественный дворец милосердия, при этом сделав его еще более удобным с практической точки зрения. Граф Шереметьев, к сожалению, не дожил до торжественного открытия странноприимного дома, которое состоялось 29 июня 1910 года. Однако своими распоряжениями он заложил прочный финансовый фундамент благополучия учреждения. Граф также подал прошение на имя императора Александра I, в котором просил освободить странноприимный дом от всяких повинностей, обеспечить его охрану военным караулом и обязать Московское дворянское собрание оказывать ему всяческое содействие. Император выполнил все просьбы Шереметьева. Дому также очень повезло с руководством. Его управление было коллегиальным. Выборы смотрителя предоставлялись дворянскому обществу. Все смотрители, начиная от самого первого, тайного советника Алексея Федоровича Малиновского, были очень известными и уважаемыми в обществе людьми, которые хранили и уникальное здание, и капиталы, и основные принципы работы учреждения, главным из которых был принцип абсолютной безвозмездности оказания медицинской помощи. За 100 лет своего существования благотворительной помощью воспользовались около 2 миллионов человек. Спектр этой помощи, помимо медицины, был весьма обширным. Создание библиотек с читальнями, вклад в храмы, захоронение неимущих, выкуп заключенных из долговых тюрем, приданое неимущим и осиротевшим девицам, помощь обедневшим семьям. С середины XIX века странноприимный дом все чаще стали называть Шереметьевской больницей. Современники считали, что это одна из самых лучших частных больниц Москвы. Все новейшие открытия сразу оказывались в распоряжении врачей клиники. Рентгеновские аппараты, применение физиотерапии и душа Шарко, новые хирургические методики. Основной медицинский персонал больницы составляли выпускники медицинского факультета Московского университета. После Октябрьской революции дом превратился в обычную городскую больницу. В 1923 году Мосздравотдел организовал здесь Институт неотложной помощи, которому было присвоено имя Николая Васильевича Склифосовского, российского хирурга, военного врача, ученого-инноватора, автора трудов по военно-полевой хирургии. В начале 2000-х годов странноприимный дом был отреставрирован. Его интерьером не только вернули исторический облик, но и приспособили старинное здание для нужд многопрофильного клинического центра. А после 2006 года были созданы новые научные подразделения. В институте есть музей, экспозиция которого сейчас активно развивается. Самая первая выставка «Дворец милосердия» была открыта к 200-летию странноприимного дома летом 2010 года. Эта выставка заложила основу для создания полноценной музейной экспозиции. Среди медицинских музеев мира это первый музей истории скорой медицинской помощи. Пройдем немного налево, вдоль Садового кольца, по направлению к метро, около 100 метров. Большая Сухаревская площадь. Мы сейчас находимся практически в самом центре знаменитой Сухаревки. Место с богатейшей и насыщенной событиями историей, которая нашла свое отражение в литературных произведениях, публикациях в прессе разных лет и в народном творчестве. Один из самых оживленных рынков Москвы – Сухаревка, куда по праздникам стекается масса народа за всевозможными покупками, начиная от старых сапогов и кончая золотыми и бриллиантовыми вещами и дорогой мебелью. Торги эти происходят на Сухаревской площади возле Сухаревой башни, сообщает нам путеводитель по Москве и окрестностям 1884 года. Владимир Гилеровский посвятил Сухаревке рассказ с одноименным названием. Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что истори Сухаревка была местом сбыта краденого. Вор-одиночка тащил сюда под полой стыренные вещи, скупщики возили их вазами. Вещи продавались на Сухаревке дешево, по случаю. Сухаревка жила случаем, нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем. Или он укупит у незнающего цену нуждающегося человека, или из-под полы товарца приобретет, а этот товарец иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими всегда. За бесценок купит и дешево продает. Лозунг Сухаревки «На грош пятаков». Сюда одних гнала нужда, других – азарт наживы, а третьих – спорт. Опять-таки с девизом «На грош пятаков». Один нес последнее барахло из крайней нужды и отдавал за бесценок. Окружат барышники, чуть не силой вырвут. И тут же на глазах перепродадут втридорога. Вор за бесценок, только бы продать поскорее, бросит тем же барышникам свою добычу. Покупатель необходимого являлся сюда с последним рублем, зная, что здесь можно дешево купить, и в большинстве случаев его надували. Недаром говорили о платье, мебели и прочем. Сухаревской работы. Сухаревский рынок был местом розничной торговли с 1789 года. После пожара 1812 года и отступления французов главнокомандующий Москвы граф Федор Васильевич Растопчин своим распоряжением на Большой Сухаревской площади ввел воскресную торговлю похищенным во время войны имуществом. После революции Сухаревка еще больше криминализировалась. В декабре 1920 года власти пытались закрыть рынок, но не вышло. Он продолжал существовать, переместившись в переулки Срединки. Журналисты того времени, описывая Сухаревку, рисовали яркие картины продуктового и вещевого изобилия, антисанитарии, полчищ крыс и повального жульничества. Писатели и поэты также удостоили это место своим вниманием. В журнале «Огонек» номер 18 за 1923 год был опубликован очерк Осипа Мандельштама. «Кидает человека из стороны в сторону», – писал поэт. «Только выбрался он из ручной толкучки, как понесло его одним из порожистых, говорливых ручейков и прибило к тупику. И оглушенный граммофонами, он уже шагает через горящие примуса, через рассыпанный по земле скобяной товар, через книги. Книги. Какие книги, какие заглавия. «Глаза карие хорошие», «Талмуд и еврей», неудачный сборник стихов, чей детский плач разносился 15 лет назад. А герой романа «Ильфа и Петрова» Шура Балаганов именно в этом районе собрал конференцию всех детей лейтенанта Шмидта для наведения порядка на трудовом рынке мошенников. Выход из этого напряженного положения был один – конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. И вот, наконец, ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире у Сухаревой башни. Кворум был велик. У лейтенанта Шмидта оказалось 30 сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и 4 дочки. Глупые, немолодые и некрасивые. Кстати, в это время уже функционировал новый сухаревский рынок. В 1924 году власти озаботились упорядочением торговли, поскольку закрыть ее не получалось, и отвели место для рынка между Большим Сухаревским переулком, Трубной улицей и Садовой Сухаревской улицей. То есть от того места, где мы находимся, он сместился на запад вдоль Садового кольца. Построили торговые ряды из однотипных павильонов-киосков. В центре сходившихся лучами торговых рядов возвели здание конторы рынка. В нем располагались администрация и трактир. Сухаревка была закрыта в 1930 году. От нее осталось только здание конторы, впоследствии перестроенное до неузнаваемости. Сейчас это объект культурного наследия, располагается по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 11, строение 1. Евгений Захарович Баранов. «Московские легенды». Писатель, литературовед, журналист и фольклорист Евгений Баранов всю жизнь посвятил собиранию русского и кавказского фольклора. Он работал в «Русских ведомостях» и в книгоиздательстве «Товарищество Сытина». Большая часть собранного им московского фольклора вошла в сборник «Московские легенды». На его страницах мы встретимся с Петром Великим и Иваном Грозным, князем Долгоруким, ученым колдуном Брюсом, Григорием Распутиным, Скрягой Солодовниковым, с известными писателями и обычными жителями города. Есть страшные и странные истории о разных местах города – Сухаревской башни, Марьиной рощи и других. Конечно же, нашлось место и рассказам о разнообразной нечисти, живущей по соседству с людьми. Автор записывал не только саму легенду, но и обстоятельства, в которых она была услышана, а также сохранял исходный стиль рассказчика. Александр Николаевич Филимон, Яков Брюс. Серия «Жизнь замечательных людей». Кем был Яков Вильямович Брюс? В учебниках истории для него не нашлось места. О нем существует разная и противоречивая информация и огромное количество легенд. Александр Николаевич Филимон, автор книги «Яков Брюс», проработал директором в доме музея Брюса в Глинках в течение 15 лет. В этой биографии он старается воссоздать образ необыкновенного человека – ученого, полководца, государственного деятеля, который в глазах современников и потомков превратился в чернокнижника и могущественного колдуна.